Из всего сказанного очевидно, что мучение будет вечно. Но некоторым кажется, что изречение Павла противоречит этому, потому обратимся к его объяснению. Сказав, у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, он присовокупил. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Что сказать об этом? Рассмотрим, во-первых, что такое основание. Что золото, что драгоценные камни, что сено и солома. Основанием он сам ясно назвал Христа. Основание иного, говорит, никто не может положить, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. А здание, мне кажется, означает дела. Правда, некоторые утверждают, что здесь говорится об учителях и учениках и о нечестивых ересях, но смысл речи не допускает этого. Ведь если так, то как же дело погибнет, а назидающий спасется, как бы из огня? Виновнику тем более надлежало бы погибнуть, а здесь большему наказанию окажется подвергшимся тот, кто был назидаем. Если учитель был виновником зла, то он и достоин большего наказания. Как же он спасется? Если же он не виновен, а ученики сделались такими по собственному развращению, то хорошо назидавший вовсе не заслуживает наказания или какого-нибудь вреда. Как же говорится, что он потерпит урон? Отсюда видно, что здесь идет речь о делах. Намереваясь говорить о кровосмеснике, апостол заранее и еще задолго делает к тому вступление. Он, обыкновенно рассуждая о каком-либо предмете, в этом самом рассуждении наперед намекает на другой предмет, к которому намеревается перейти. Например, укоряя коринфян за то, что они не дожидаются друг друга на вечерях, он сделал вступление к речи о таинствах. Так и здесь, намереваясь говорить о кровосмеснике и сказав об основании, присовокупил. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог». Стихи 16 и 17. Этими словами он уже устрашил и потрясал душу кровосмесника. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? После веры нужно назидание. Потому и в другом месте он говорит: «Утешайте друг друга сими словами». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, стих 18. В назидании участвуют вместе и художник, и ученик. Потому он и говорит: «Но каждый смотри, как строит». Если бы это было сказано о вере, то было бы сказано неосновательно. В вере должны быть все равны, потому что вера одна, а в делах жизни не все одинаковы. Вера не бывает ни хуже, ни лучше, но одинаково у всех истинно верующих. А в жизни одни ревностнее, другие беспечнее. Одни исправнее, другие небрежнее. Одни делают больше, другие меньше. Одни грешат тяжелее, другие легче. Потому апостол и сказал: «Золото, серебро, драгоценные камни, дрова, сено, солома. Каждого дело обнаружится». Здесь он говорит о делах. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Если бы это было сказано об учениках и учителях, то учителям не надлежало бы терпеть наказание, если ученики не слушали их. Потому он и говорит: каждый получит свою награду по своему труду. Не по окончанию дела, а по труду. Что ему нужды, если слушатели не внимали? И отсюда также видно, что здесь говорится о делах. А смысл слов следующий. Кто при правой вере ведет худую жизнь, того вера не защитит от наказания, когда дело будет гореть. Сгорит, значит, не перенесет силы огня. Если бы кто с золотым оружием переходил огненную реку, то перешел бы ее со славою. А если, напротив, кто станет переходить ее с сеном, тот не только не будет иметь успеха, но и погубит самого себя. Так бывает и с делами. Говоря это, апостол разумеет недействительное сожжение людей, но желает внушить сильнейший страх и показать, что живущий порочно находится в опасности. Потому и говорит, потерпит урон. Вот первое наказание. Сам спасется, но как бы из огня, вот и другое. Эти слова означают следующее. Он сам не погибнет, так как дела, не обратится в ничто, но останется в огне. Это апостол и называет спасением. Потому не просто сказал «спасется», а прибавил как бы из огня. Так и мы обыкновенно говорим, в огне сохраняются, о таких вещах, которые не сгорают и не вдруг обращаются в пепел. Потому, слыша об огне, не думай, что сожигаемые обратятся в ничто. Не удивляйся и тому, что апостол называет такое мучение спасением. Он нередко о предметах неприятных употребляет хорошие выражения, о предметах приятных — нехорошее. Например, слово «плен» обозначает дурной предмет, но Павел употребляет его по-хорошему, говоря «пленяем всякое помышление в послушание Христу» Второе послание к Коринфянам, глава 10, стих 5. Также, говоря о худом, употребляет хорошее выражение в следующих словах «грех царствовал». Послание к Римлянам, глава 5, стих 21. Между тем, слово «царствование» скорее хорошо звучит. Так и здесь, сказав «спасется», он выражает не что иное, как продолжение наказания. И как бы так говорит, сам же будет мучиться непрестанно. Далее говорит, разве не знаете, что вы храм Божий? Сказав прежде о разделявших церковь, он теперь касается кровосмесника, намекая, хотя неясно и неопределенно, на его развратную жизнь и показывая великость его греха и здорованной ему благодати. Также и других вразумляет тем самым, что они уже получили. Таким образом, он направляет к одной цели и будущее, и настоящее, и прискорбное, и приятное. Будущее, ибо день покажет, потому что в огне открывается. Настоящее, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Видишь ли, какова сила речи? Впрочем, доколе не открыто лицо обличаемого, да то ли обличение не так тяжко, потому что все разделяют страх укоризны. Того покарает Бог, то есть предаст гибели. Здесь апостол не проклинает, а предсказывает. Храм Бо Божий, говорит, свят есть, и присовокупляет, а этот храм — вы. Никто не обольщай самого себя. И это относится к нему, так как он считал себя чем-то важным и хвалился мудростью. А чтобы не поразить его слишком много, апостол, приведший его в страх и трепет, опять предлагает общее обличение и говорит, «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым». Стих 18. Обличает с великой силой, как уже довольно вразумивший их. Хотя бы кто был богат, хотя бы благороден, он будет презрение презренных, если впадет во власть греха. Как царь, если делается рабом варваров, бывает несчастнее всех, так действует и грех. Грех есть варвар, который, однажды пленив душу, не щадит ее, но мучит ее на погибель подпавших власти его. Подлинно ничто так не безрассудно, ничто так не бессмысленно, глупо и нагло, как грех. Куда он не вторгнется, все низвращает, расстраивает и губит. Он безобразен на вид, несносен и отвратителен. Если бы какой живописец захотел изобразить его, то, мне кажется, не погрешил бы, изобразив его в виде женщины звероподобной, варварской, дышущей огнем, безобразной и черной, как внешние языческие поэты изображают Сцилл. Грех тысячью рук обхватывает наши мысли, вторгается неожиданно и терзает все, подобно псам, кусающим внезапно. Впрочем, для чего нам живописное изображение, когда мы можем представить самих людей, подобных ему? Кого же наперед изобразить вам? Не корыстолюбца ли и грабителя? Действительно, что может быть бесстыднее глаз его? Что бессовестнее его и более похоже на псов? Не так нагло приступает пес, как он, когда похищает имущество других. Что сквернее рук его, что гнуснее уст его, которые пожирают все и не насыщаются. Не принимай лица и глаз его за человеческие, не так глядят человеческие глаза. Он не смотрит на людей, как на людей, не смотрит на небо, как на небо, не устремляет взора в Господу, но во всем видит деньги. Человеческие глаза, видя удрученных бедностью, обыкновенно проливают слезы, а глаза грабителя, видя бедных, выражают зверство. Человеческие глаза не смотрят на чужое, не желают принадлежащего другим, но еще другим раздают свое, а глаза корыстолюбца не успокаиваются дотоле, пока не похитят у других всего, потому что смотрят не по-человечески, но по-зверски. Человеческие глаза не могут видеть своего тела обнаженным, ведь для них оно свое и тогда, когда по наружности принадлежит другим, а глаза крестолюбца не насыщаются дотоле, пока не обнажат кого-либо совершенно и не скроют всего у себя дома. Или лучше сказать, не насыщаются никогда. Потому руки таких людей можно назвать не только зверскими, но еще гораздо свирепейшими и опаснейшими, чем у зверей. Медведи и волки, насытившись, отступают от пищи, а те не насыщаются никогда. Между тем Бог дал нам руки для того, чтобы мы помогали другим, а не вредили им. Если же мы станем употреблять их на последнее, то лучше было бы отсечь их и оставаться без них. Ты скорбишь, когда дикий зверь растерзает овцу, а когда сам делаешь то же с своим единоплеменником, то и не считаешь этого дела ужасным. Что же ты за человек? Разве ты не знаешь, что человеческим мы называем то дело, которое исполнено милосердия и человеколюбия, а дело грубое и жестокое называем бесчеловечным? Таким образом, характер человека мы изображаем делами милосердия, а характер зверя — делами противными тому. И часто говорим, уже ли он человек, а не зверь и не пес? Людям свойственно облегчать бедность, а не увеличивать ее. У людей корыстолюбивых и уста, уста зверские, или еще хуже их. Они произносят слова, которые своей ядовитостью гораздо скорее, нежели зубы зверей, причиняют смерть. И если бы исчислять все, то ясно видно было бы, как бесчеловечие делает людей зверями. А кто испытывает душу таких людей, тот назовет их не только зверями, но даже демонами. Они исполнены крайней жестокости и вражды к ближним. Нет в них ни желания царствия, ни страха гиены, ни стыда перед людьми, ни милосердия, ни сострадания, но бесстыдство, наглость и презрение ко всему будущему. Вещания Божии о будущих мучениях кажутся им басней, угрозы посмешищем. Такова душа крестолюбца. Если же они внутри демоны, а извне звери и даже хуже зверей, то за кого, скажи мне, мы будем считать их? Что они хуже зверей, это видно из следующего. Звери таковы по природе, а они, получив от природы кротость, вопреки природе стараются усвоить себе свойства зверей. Сами демоны делают своими поспешниками людей неблагонамеренных. Так как если бы последние не были их поспешниками, то большая часть их козней против нас оставалась бы без успеха, а те стараются притеснять и содействующих им в неправедных делах их. Притом демон враждует против человека, а не против подобных ему демонов. А корыстолюбец старается всячески причинить зло и ближнему, и родному, не стыдясь самой природы. Знаю, что многие негодуют на меня за эти слова, но я не сержусь на них, а жалею и плачу, что они находятся в таком состоянии. Если бы они захотели даже бить меня, и это я с удовольствием перенес бы, только бы они оставили свое зверство. И не я только, но и пророк вместе со мной исключает таких из числа людей. Человек, говорит, который в чести и неразумен, подобен животным. Псалом 48, стих 21. Постараемся же быть людьми. Будем взирать на небо. Облекаться в образ создавшего нас. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 10. И не унижать себя самих, чтобы нам сподобиться и будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стихи 3-9. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стихи 3-9. Иоанн Златоустый. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Или можно так, и мне кажется, это будет еще точнее. Павел и Сосфен, находящимся в Коринфе, освященным, званым святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, как их, так и нашего, то есть благодать вам и мир вам, находящимся в Коринфе, освященным и сделавшимся званными не одним вам, но вместе со всеми, во всяком месте, призывающими имя Иисуса Христа, Господа нашего и их. Если же мир от благодати, то что ты высокоумствуешь, что надмеваешься ты, спасающийся благодатью? Если ты в мире с Богом, то для чего прилепляешься к другим? Это ведь значит производить разделение. Для чего, если вы в мире с тем или другим, обладаете и благодатью? А я желаю, чтоб от Бога было вам то и другое, от Него и для Него. То и другое не будет твердо, если не произойдет отмановение свыше. И если не будет относиться к Нему, то не принесет вам никакой пользы. Нет никакой для нас пользы, если мы, будучи в мире, хотя бы со всеми, будем во вражде с Богом. И опять нет для нас никакого вреда, если мы, будучи в несогласии хотя бы со всеми, будем в мире с Богом. Точно так же нет никакой пользы, если мы у всех заслуживаем одобрения, а Господа оскорбляем. И нет никакой опасности, если все отвращаются и ненавидят нас, а Бог приемлет и любит. Истинная благодать, истинный мир от Бога. Кто имеет благодать у Бога, тот не боится никого. Хотя бы терпел множество зол не только человека, но самого дьявола. А кто оскорбил Бога, тот боится всех, хотя, по-видимому, находится в безопасности. Человеческий род непостоянен. Не только друзья и братья, но и отцы, изменяя свое расположение часто по маловажной причине, хуже всякого врага гнали того, кого родили, кого воспитали, и дети гнали отцов. Вот смотри, Давид имел благодать пред Богом, а Вессалом имел благодать пред людьми. А какой был конец того и другого, и кто получил большую похвалу? Вы знаете это. Авраам имел благодать пред Богом, а фараон пред людьми, которые из угождения ему предали жену праведника. Кто же из них оказался более славным и блаженным? Это всякому известно. И что говорить о праведных? Израильтяне имели благодать пред Богом и были ненавидимы от людей, египтян, но превзошли ненавидевших и победили их, знаете, с какою славою. Потому будем все мы пищись об этом. Раб пусть старается обрести благодать пред Богом прежде, нежели пред Господином. Жена пусть ищет благодати пред Спасителем Богом прежде, нежели пред мужем. Воин пусть ищет благоволение свыше, прежде, нежели от царя или начальника. Таким именно образом ты заслужишь благоволение и от людей. Но как же обрести благодать пред Богом? Как же иначе, если не смиренномудрием? Бог, говорит Писание, гордым противится, а смиренным дает благодать. Книга Притчи Соломонова, глава 3, стих 34. И жертва Богу — дух сокрушенный. Сердце смиренного ты не презришь, Боже. Псалом 50, стих 19. Если и людям приятно смирение, тем более Богу. Так язычники обрели благодать. Так и иудеи отпали от благодати, ибо они не покорились праведности Божией. Послание к римлянам, глава 10, стих 3. Смиренный угоден и приятен всем. Живет в постоянном мире и не имеет никакой причины ко вражде. Будешь ли оскорблять его, порицать и говорить ему, что бы то ни было, он станет молчать и переносить с кротостью и будет иметь такой мир со всеми, какого и выразить невозможно, а вместе с тем и с Богом. А заповеди Божии к тому и направлены, чтобы нам пребывать в мире с людьми, и вся жизнь наша хороша тогда, когда мы в мире друг с другом. Богу же никто не может причинить зла. Он по природе своей не подлежит влиянию зла и выше всякой страсти. Ничто так не делает христианина достойным удивления, как смиренно-мудрее. Послушай, как говорит Авраам: «Я прах и пепел». Бытие, глава 18, стих 27. Или Бог о Моисее, что был самый кроткий из всех людей. Книга чисел, глава 12, стих 3. Никто не был смиреннее его. Управляя таким народом, потопив в море и царя, и все войско египетское, как мух, совершив такие дела в Египте, в Черном море и в пустыне, удостоившись такого свидетельства, он вел себя как заурядный человек. И зять был смиреннее тестя, и принял совет его, не оскорбился и не сказал: «Что это? После таких-то и таких дел ты пришел советовать мне?» Так поступают многие, хотя бы им предлагаем был самый лучший совет, пренебрегая советующим за его скромность. А он не так. Напротив, делал все со смиренным мудрием. Потому-то он презрел царские чертоги, что был истинно смиренным. Смиренно-мудрие делает ум наш здравым и возвышенным. В самом деле, не знак ли высокой мудрости и великой души его, что он презрел и дом, и стол царский? Цари у египтян почитались как боги и наслаждались бесчисленными богатствами и сокровищами, но он оставил все это, отверг самый скипетр египетский и удалился к пленным и угнетенным, изнуренной глиной и кирпичами, презираемым самими рабами его. Гнушались ими, говорится, египтяне. Исход, глава 1, стих 12. Этих людей он предпочел владыкам. Так-то смиренный бывает высок и великодушен. Ведь гордость есть знак низкого ума и неблагородной души, кротость же — души высокой и великой. Если угодно, объясним то и другое примерами. Скажи мне, кто был выше Авраама? А он говорил: «Я прах и пепел». Бытие, глава 18, стих 27. И еще: «Да не будет раздора между мною и тобою». Бытие, глава 13, стих 8. Он был так смирен, что пренебрег добычею от персов и отверг трофеи над иноплеменниками. Он поступил так по высоте и величию души своей, потому что тот и высок, кто смирен истинно, а не мнимо и притворно. Одно величие души, а другое надменность. Это можно видеть из следующего. Положим, что один почитает грязь и грязью и пренебрегает ею, а другой удивляется грязи как золоту и почитает ее за нечто великое. Кто из них человек высокий? Не тот ли, кто не удивляется грязи? И кто низок и жалок, не тот ли, кто удивляется ей и считает за нечто великое? Так и здесь. Кто называет себя землею и пеплом, тот высок, потому что говорит это по смиренно-мудрию. А кто не почитает себя землей и пеплом, но превозносится и высокомудрствует, тот низок, потому что малое почитает великим. Следовательно, праотец Авраам по величию души сказал слова: «Я прах и пепел», по величию души, а не по надменности. Как в теле иное полнота и дородность, а иное опухлость, потому что хотя в том и другом случае тело бывает тучным, но одно происходит от болезни, а другое от здоровья, так и здесь. Иное надменность — это то же, что опухлость, а иное величие — это полнота. Или еще положим, что один высок ростом, а другой, хотя и мал, но взявши ходули, становится высоким. Кого из них, скажи мне, назовем мы высоким и большим? Не того ли, кто высок по природе? Конечно, его. Потому что у другого высота не своя, но он, ставший на ходули, делается из низкого высоким. Таковы многие из людей, превозносящиеся богатством и славою, которые не составляют величия. Высок тот, кто ни в чем подобном не имеет нужды, презирает все земное и имеет величие в самом себе. Будем же смиренными, чтобы нам сделаться высокими. Кто унижает себя, говорит Господь, тот возвысится. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 12. Не таков человек надменный. Напротив, он ничтожнее всех. И пузырь надувается, но пуста полнота его. Оттого таких людей мы и называем надутыми. Смиренно мудрый и при величии своем не думает о себе много, зная свое смирение, а ничтожный и при малости своей многое о себе воображает. Будем же достигать величия смиренно мудрым. Будем помнить о природе всего человеческого, чтобы нам воспламениться желанием будущего. Не иначе ведь можно сделаться смиренным, как любовью к божественному и презрением к настоящему. Как тот, кто ожидает получить царство, когда вместо Порфиры предложили бы ему какую-нибудь частную почесть, почел бы ее за ничто, так точно и мы посмеемся над всем настоящим, если воспламенимся желанием почести будущей. Посмотрите на детей. Когда они, играя, становятся в строй, как они ставят воинов и пред ними глашатаев и ликторов, а в средине один из них идет в виде начальника, не детская ли это забава? Таковы отличия человеческие и даже хуже. Сегодня существуют, а завтра их нет. Будем же выше их. И не только не станем желать, но еще стыдиться, когда кто будет предлагать их нам. Отвергши таким образом любовь к ним, мы воспламенимся любовью божественной и удостоимся бессмертной славы, каковой и досподобимся все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стихи 4 и 5. Чему других научает Павел, когда говорит «с благодарением открывайте свои желания пред Богом»? Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 6, то делает и сам, внушая нам начинать все этими словами и благодарить Бога прежде всего. Ничто так не угодно Богу, как благодарность и за себя, и за других. Потому Павел начинает так почти каждое послание. Здесь же сделать это было необходимее, нежели в других. Кто благодарит, тот благодарит, как чувствующий благодеяние, и как бы воздает за дарованную благодать. Благодать же не есть ни долг, ни награда, ни воздаяние. Это нужно знать всем. Тем более нужно было коринфянам, которые склонялись на сторону разделявших церковь. Бога моего. По великой любви он усвояет себе принадлежащее всем, называет Бога своим, как обыкновенно выражались и пророки. «Боже, Боже мой!» Вместе с тем внушает и им говорить то же. Кто говорит так, тот, оставив все человеческое, обращается к тому, кого призывает с великой любовью. Говорить так может тот, кто от житейского постоянно обращаясь к Богу, предпочитает Его всему и не только непрестанно благодарит за благодать, уже дарованную, но возносит ему хвалу и за всякое благо, какое не получит. Потому не просто сказал «благодарю», но «непрестанно за вас», научая их благодарить всегда и не другого кого, а только Бога. Ради благодати Божией. Видишь ли, как он везде исправляет их. Где благодать, там нет дел, а где дела, там не благодать. Итак, если вам дана благодать, то что высокомудрствуете? Почему надмеваетесь? Дарованный вам. И через кого она дарована? Через меня ли? Или через другого апостола? Нет. Но через Иисуса Христа. Это и означает выражение «во Христе Иисусе». Заметь, он часто употребляет «во» вместо «через». Следовательно, это то же, что «через». Потому что всем обогатились. Через кого? Опять «в нем», говорит. И не просто обогатились, но всем. Итак, у вас есть богатство и богатство Божие. И во всем, и через Единородного. Какое неизреченное сокровище! Всяким словом и всяким познанием. Словом не внешним, но Божиим. Есть разумение без слова, а есть разумение с словом. Есть много имеющих разум и не имеющих слова, каковы невежды и не умеющие ясно выразить того, что содержат в уме. А вы, говорит, не таковы, но способны и разуметь, и говорить. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, стих 6. Вместе с похвалами и благодарениями сильно укоряет их. Не внешней философией, говорит, и не внешним научением, но благодатью Божией, по богатству разумения и слова от Него дарованному, вы научились догматам истины и утвердились во свидетельстве Господнем, то есть в проповеди. Вы удостоились многих знамений, многих чудес, неизреченной благодати, когда приняли проповедь. Итак, если вы утвердились знамениями и благодатью, то для чего колеблетесь? Укоряя их, он сказанным и предрасполагает их к себе. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, стих 7. Здесь представляется важный вопрос. Если они обогащены всяким словом, и не имеют недостатка ни в каком даровании, то как они остаются плотскими? Если они вначале имели все это, то не тем ли более теперь? Почему же он называет их плотскими? «Я не мог, — говорит, — говорить с вами как с духовными, но как с плотскими» — глава 3, стих 1. Что сказать на это? То, что они, вначале уверовав и получив всякие дарования, о которых ревновали, впоследствии сделались нерадивыми. Или, если не так, то не ко всем говорится то и другое, но одно к достойным обличения, а другое к достойным похвалы. А что у них еще были дарования, об этом он говорит так. У каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все сие да будет к назиданию. Глава 14, стих 26. И еще пророки пусть говорят двое или трое. Стих 29. Можно и иначе объяснить. Как мы имеем обыкновение о большей части говорить как о целом, так и он здесь сказал. Кроме того, мне кажется, он намекает и на свои деяния, то есть на знамения, которые он сам явил у них, о чем он говорит во втором к ним послании. Признаки апостола, оказались перед вами всяким терпением. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 12. «Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами?» Стих 13. Таким образом, он, или, как я сказал, напоминает о своих деяниях, или говорит это к тем, которые еще были достойны похвалы, потому что там было много святых, которые посвятили себя на служение святым и соделались начатком Ахаии, как он говорит в конце послания. Первое послание Коринфянам, глава 16, стих 15. С другой стороны, если похвалы и не слишком близки были к истине, то все же они предусмотрительно приводятся для того, чтобы предрасположить их к принятию слова. Кто сейчас же с самого начала говорит строго, тот у немощных заграждает слух для своего слова. Если слушатели равны ему по достоинству, то сердятся, если гораздо ниже его, то скорбят. Чтобы не случилось этого, он и начинает, по-видимому, похвалою. Самая похвала относилась не к ним, а к благодати Божией, так как отпущение грехов и оправдание есть дар свыше. Потому он и распространяется особенно о том, в чем выражается человеколюбие Божье, чтобы лучше исцелить их от недуга. Ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 7. «Для чего вы смущаетесь, — говорит, — для чего беспокоитесь о том, что не предстоит Христос? Он предстоит, и уже близок день Его». Смотри, с какой мудростью, отклонив их от всего человеческого, он приводит их в страх, напомнив о страшном суде и показав, что не начало только требуется доброе, но и конец. При дарованиях и при всякой добродетели нужно помнить об этом дне, и нужно много трудов, чтобы дойти до конца. Он называет этот день явлением, выражая, что хотя он еще не видим, но он есть, предстоит и теперь, а тогда явится. Потому нужно иметь терпение, для того вы и удостоились чудес, чтобы пребывать твердыми. Который и утвердит вас до конца неповинными. Стих 8. Здесь он, по-видимому, говорит в угождение им, но слова его чужды всякой лести. Он не оставлял и укорять их, как, например, когда говорит «Как я не иду к вам, то некоторые возгордились» — первое послание Коринфянам, глава 4, стих 18. И еще «Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости» — стих 21. Также «Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне» — второе послание к Коринфянам, глава 13, стих 3. И здесь он некоторым образом обличает их. Слова «утвердит» и «неповинными» выражают, что они еще не тверды и виновны. Заметь, как часто он указывает им на имя Христово. Не упоминает ни о ком из людей, ни об апостоле, ни об учителе, а постоянно об этом вожделенном имени, желая воздвигнуть их от состояния как бы какого опьянения. В других посланиях нигде так часто не приводится имя Христово, а здесь, в немногих стихах, непрестанно, так что из него составлено почти все вступление. Посмотри с самого начала. Павел, призванный апостол Иисуса Христа, освященным во Христе Иисусе, с призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего ради благодати, данной вам во Христе Иисусе, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, ожидая явления Господа Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Умоляю вас именем Господа нашего Иисуса Христа». Видишь ли, как часто употребляется имя Христово. Отсюда ясно даже для неразумных, что он не напрасно и не просто делает это, но частым употреблением этого высокого имени желает низложить их надменность и истребить злой их недуг. «Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его», стих 9. О, как много он сказал этим! Какое показал величие дара! Вы призваны в общение с единородным и прилепляетесь к людям? Что хуже этого неразумия? И кем призваны? Отцом.